Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше увлекательное путешествие по страницам Библии. Это 1244-я встреча наша. И мы также путешествуем сейчас еще и по страницам истории Церкви. Мы возвращаемся к книге Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 3 стих. Перед нами во 2 и 3 главах письма Христа к семи церквам. И в данном случае письмо к церкви в Сардисе, протестантской церкви. Даты, которые я приводил, конечно же, приблизительны. Это примерно с 517 года по начало 19 века. Этот период начинается с Мартина Лютера и Реформации, и продолжается он до начала великой эпохи миссионерского движения в церкви. Мы с вами сказали, что это далеко не лестная картина протестантизма. Господь немного находит такого, за что эту церковь похвалить. Он говорит во 2 стихе 3 главы: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». И это очень мощный стих, особенно ввиду того факта, что восхищение церкви может произойти ведь в любой момент времени. Церковь должна бодрствовать. Да, нам не названо время или даже широкий временной период, когда Господь придет за своей церковью. И причина заключается как раз в том, что церкви должны постоянно бодрствовать, ожидая Его пришествия, действительно ожидать того благословенного упования, о котором говорит, например, апостол Павел. Понимаете, если заранее сказать, к какому часу готовиться, то подготовиться может любой. Но наше дело – быть готовым всегда, в любое время, к часу совершенно неожиданному. И вот именно это доносит до нас Господь Иисус. Он доносит до протестантов мысль о том, что мы всегда должны быть готовы. В прошлый раз мы также сказали, что Сардис был построен на вершине горы, и этот город был совершенно недоступным, кроме как лишь в одном месте. Сложность, кстати, заключается не только в крутом склоне. Сложность еще и в том, что там размывает почву. В тех районах течет река, которая в давние времена называлась Меандр. И по берегам ее почвы очень неустойчивы. Река несет эту почву, этот песок, эту глину. Все это отделяется от берегов и попадает в воду. И физическая география этой местности постоянно меняется. Ну вот, например, та гавань, в которую приплывал 2000 лет назад апостол Павел, сегодня находится в 10 километрах от побережья моря. Я говорю об Эфесской гавани. Так вот, здесь, в Сардисе, имеет место постоянная эрозия. Сэр Уильям Рэмзи полагает, что эрозия эта была куда более интенсивной во времена апостолов Павла и Иоанна, чем сегодня. Так что тогда этот район был гораздо более недоступным. И все же, вопреки этому, медийский воин царя Кира в 549 году до Рождества Христова пробрался в город, потому что страж уснул. И уже позже, в 218 году до Рождества Христова, в город прорвался воин из Крита. И опять-таки, потому что стражи уснули. И вот эти два случая были весьма неприятны для жителей города. Оба раза, когда город был захвачен, сторожа спали. И вот Господь говорит, обращаясь к церкви в этом городе: «Ты только не спи, проснись и бодрствуй, потому что он может прийти в любой момент». И это слово предупреждение для церкви. И дальше он говорит: «Утверждай». Или «держи», «бодрствуй» и «утверждай прочее, близкое к смерти». То есть удержи от смерти то, что сейчас умирает. И истины, которые когда-то были восстановлены в эпоху Реформации, сегодня постепенно снова теряются в церкви. Например, высший авторитет Слова Божьего, Священного Писания. По большей части протестантская церковь сегодня от этого учения отступила. Или, скажем, учение о полной испорченности человека, нашей человеческой природы. Сегодня даже многие консервативные церкви пытаются заниматься косметическими процедурами, улучшать или украшать плотскую природу, надеясь через какие-то правила и предписания прожить по-христиански. Или, скажем, великое учение об оправдании по вере. Оно ведь тоже во многом сегодня утрачено. Вместо этого зачастую проповедуют исполнение неких правил. Ну, типа, надо делать то-то и то-то, поступать так-то и так-то, быть хорошим человеком, и тогда спасешься. Все это характеризует современный протестантизм. Он весьма далек от первоначальной позиции. И дальше Господь говорит этой церкви, мы читаем с вами 3 и 4 стихи, «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Тут такой контраст. 3 стих – это большая часть церкви. А вот 4 стих – это люди, которые не осквернили, не загрязнили свою христианскую жизнь. И вот они будут ходить с Господом в белых одеждах, потому что они достойны. Мы с вами уже отмечали, что в Израиле никогда не было стопроцентной верности Богу, но всегда был некий верный остаток. Интересно, что о церкви говорится примерно то же самое. Ведь Господь называл свою церковь малым стадом. Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Так вот, у современного протестантизма есть свои святые. Люди, которые любят Господа и сохраняют верность Ему даже в сегодняшние непростые времена. Люди, которые держатся Слова Божьего и не участвуют в делах тьмы или в делах плоти, оскверняющих человека. Вот лишь несколько примеров таких людей, и нам стоит их вспомнить. Да, протестантизм действительно произвел замечательных людей, и мы даже не можем пытаться всех перечислить, потому что все равно не сможем. Но я думаю прежде всего о таких людях, как, например, великие лидеры Реформации, такие как Мартин Лютер и Жан Кальвин. Они возвышаются над всеми остальными. Конечно же, Джон Нокс, великий Божий человек, который так много сделал для Шотландии. Дальше, разумеется, великий баптистский писатель Джон Биньян, автор книги «Путешествие пилигрима» или в некоторых переводах «Путь паломника». Кстати, это ведь его автобиография. Он пишет в этой книге иносказательно о своем пути в христианской вере, или точнее о том, как Бог спас его. Ну и, конечно же, можно и нужно вспомнить Джона Уэсли, основателя методистской церкви, как Бог чудесным образом спас этого человека и действовал через него настолько, что он, по выражению одного историка, спас Англию от кровопролитной революции, подобной той, что погубила Францию и лишила ее былой славы. Не случайно Уэсли называют величайшим англичанином всех времен. Очевидно, он сделал для своей страны более, чем кто-либо другой. И, конечно же, такие люди, как Джон Моффат, великий шотландский миссионер, который отправился в Африку. Или Дэвид Ливингстон, также известнейший миссионер в Африке. Или Уильям Керри, который отправился в Индию. Ему еще пришлось убеждать британских епископов в том, что вообще есть смысл заниматься миссией, потому что они считали, что если Бог хочет кого-то спасти, то Он уж обязательно этого человека спасет без нас с вами, без нашего участия. А Уильям Керри хотел служить Богу, и он понимал, что Бог призывает не только его, но и всю церковь заниматься миссионерским служением. Так что у протестантизма есть свои герои и свои имена, которые не осквернили себя, которые оставались верны Божьему Слову. И я полагаю, что есть таковые и сегодня, но я не буду их перечислять, потому что мне сразу скажут, что я такого-то и такого-то пропустил и не упомянул, а я никого не хочу пропускать, поэтому и упоминать никого из ныне живущих здесь не буду. Скажу лишь так. Я протестант, и протестантизм, который я разделяю, произвел на свет немало великих Божьих служителей. Но ведь и римско-католическая церковь тоже произвела, и даже в тяжелые средние века, как мы с вами уже видели. Однако это не значит, что мы можем принять всю эту систему. Я лично полагаю, что и католическая церковь, и протестантизм во многих своих современных проявлениях на самом деле отошли от Бога и превратились в организацию, которая в свое время произведет отступническую церковь. Потому что, еще раз повторю, они отошли от великих принципов и великих учений христианской веры. И дальше в 5 стихе перед нами сложное место Писания. В смысле, оно трудно для толкования. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Побеждающий – это верующий человек, и побеждает он кровью Иисуса Христа, никак не своими силами и не своими способностями, и уж точно не своими делами. Тут все понятно. Этот образ у нас уже был. И, кстати, по поводу белых одежд, это ведь тоже одежды праведности, одежды чистоты. И мы с вами говорили о том, что белый цвет связан с небесами. Вот через праведность, через чистоту. Но вот дальше возникают проблемы. Давайте еще раз прочитаем, и я думаю, что вы эти проблемы увидели. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Не изглажу имени его из книги жизни», читаем мы. О книге жизни мы с вами уже говорили. Очевидно, есть две совершенно конкретные книги. Во-первых, это книга потомков Адама. О ней мы с вами читаем в 5 главе книги «Бытие». Это 5 глава, начиная с 1 стиха. И помните, когда мы с вами об этом говорили, мы обращали внимание на повторение трех слов. «Родился, жил, умер». И только одно исключение мы здесь находим, и это Енох. Так что книга потомков Адама, книга людей, живущих по Адаму, это книга смерти. Ну а с другой стороны, есть родословная Иисуса Христа. Она начинается в Евангелии от Матфея, 1 глава, 1 стих. И там очень интересное выражение. Книга поколений Иисуса Христа. То есть в 5 главе книги «Бытие» была книга поколений Адама, а здесь книга поколений Иисуса Христа. Выражение здесь весьма необычное. Оно используется в Библии всего дважды. Сначала в связи с Адамом, «Бытие 5» по-еврейски, потом в связи с Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 1 глава, уже по-гречески. Книга поколений Иисуса Христа – это и есть книга жизни. И я полагаю, что в эту книгу мы попадаем по вере во Христа. Но тогда возникает следующий вопрос. А может ли быть так, что вы записаны в книгу жизни, но затем ваше имя будет стерто или удалено, изглажено? Это будет именно так, если есть вероятность потерять спасение. Но почему же тогда Господь Иисус сказал, что дает им вечную жизнь, и никто не похитит их из его руки? И снова в Писании нам дается уверенность в спасении или уверенность в незыблемости данного Богом спасения. И как же тогда понимать вот этот стих про то, что «не изглажу из книги жизни»?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Хочу прочитать вам отрывок из комментария доктора Джона Уолварда. Мне кажется, это очень хорошее объяснение. Доктор Уолвард пишет. Некоторые отмечают, что здесь нет прямого утверждения, будто чье-то имя будет изглажено. С другой стороны, есть обещание, что его имя не будет изглажено по причине его веры во Христа. Однако все-таки мы должны признать, что такая возможность существует. И на этом основании некоторые понимают книгу жизни не как перечень имен всех спасенных, а как список тех, за кого умер Христос. То есть все человечество, все, кто имел физическую жизнь. И по мере того, как человек приходит в зрелость, перед ним встает ответственность за этот выбор – принять или отвергнуть Иисуса Христа. И если человек отвергает Христа, то его имя изглаживается из книги жизни. Ну а те, кто принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, подтверждаются также и в своем положении в книге жизни. И Христос исповедует их имена перед Богом Отцом и небесными ангелами. Конец цитаты. Вот это, как мне кажется, хорошее здравое толкование. В своей книге по откровению Иоанна Богослова доктор Джон Вернон Маги представляет и другие взгляды на этот вопрос. Ведь вообще говоря, о книге жизни здесь говорится довольно часто. Мы с вами найдем еще 5 или 6 ее упоминаний в Откровении Иоанна Богослова. И мы снова об этом будем беседовать достаточно скоро, но особенно подробно, когда дойдем до последнего такого упоминания в Откровении 22 глава. Ну и еще 2 книги упомянуты также в Откровении 20 глава 12 стих. Некоторые определяют их как книгу исповедания и книгу реальности. Они говорят, что имена могут быть изглажены из книги исповедания, но никак не из книги реальности. Об этом мы тоже с вами еще будем говорить. И еще один подход. Некоторые считают, что имена всех людей записаны в книгу жизни с самого начала. Но некоторые имена из нее удаляются, потому что человек так и не принял решение пойти за Христом и тем самым отверг Христа. И вот как раз по причине отвержения Христа имя этого человека будет удалено из книги жизни. И происходит это в момент его смерти, я имею в виду физическую смерть. Я понимаю, что у каждого из этих толкований есть и свои сильные, и свои слабые стороны. Есть и свои плюсы, и свои минусы. В общем, дело обстоит так. Вообще удивительно, что кто-то в Сардии или кто-то в принципе в этом мире получил спасение. И да, там были люди, имена которых, как говорит Господь, не будут изглажены из книги жизни. И он не сказал, между прочим, что кто-либо будет изглажен. Он лишь сказал, что даже в Сардии, где спасение представлялось в принципе практически невозможным, люди все-таки спасались. Я как-то вам уже рассказывал притчу о человеке, который попал в небеса, и вот он ходит вокруг и смотрит и удивляется. А на него тоже смотрят и удивляются. И знаете, почему они удивляются? Потому что никто не ожидал его здесь увидеть, вот этого конкретного человека. Так что самое важное – это как раз тот факт, что наши имена записаны в книге жизни, в книге Агнца. И я не считаю, что спасенный человек может когда-либо потерять свое спасение. Но мы идем дальше и читаем 6 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Это знакомые слова, мы с вами их уже слышали. И это напоминание, что ухо наше должно быть готово слышать голос Святого Духа через Божие Слово. И мы тогда услышим, что Христос говорит сегодня своей Церкви. Ну а мы с вами идем дальше. И мы переходим к письму Иисуса Христа Филадельфийской Церкви. И отправлено оно также через апостола Иоанна. Я бы сказал, что эта церковь возрожденная. Это церковь, которая вернулась к Божьему Слову. И сегодня я полагаю, что и в протестантизме, и в других христианских конфессиях есть немало людей, которые снова обращаются к Божьему Слову. Да, идет движение как раз в эту сторону. И на такое движение указывают, кстати, и ваши комментарии, и ваши сообщения. Мы получаем комментарии от людей, которые ходят в самые разные церкви. Есть здесь и протестанты, есть и католики, есть и православные. То есть движение это происходит по всем общинам, по всем конфессиям. И, что немаловажно, движение это происходит по всему миру. Это международное движение. Люди испытывают голод по Божьему Слову. Люди хотят слышать Божье Слово. Вот это и есть Филадельфийская церковь. Пожалуй, стоит сказать кое-что об этом городе и этой церкви. На месте древней Филадельфии находится сейчас небольшой, но процветающий турецкий город Алашехир. Филадельфия располагалась далеко от побережья. Пожалуй, еще дальше были только Лаодикия и Колосы, вот из тех городов, которые мы с вами видим, которые упомянуты в Откровении, Лаодикия. Но поскольку Лаодикийская, Колосская и Эфесская церковь находились рядом, и поскольку апостол Павел обращался к Колосской церкви, мы можем вспомнить и Колосы тоже. Ну а Филадельфия была греческой колонией вот в этом Анатолийском регионе, который сами греки, между прочим, считали абсолютно чужим и чуждым. Греки, язычники, с пренебрежением относились к тем еще худшим, с их точки зрения, язычникам, которые жили здесь. Это примерно так же, как потом римляне будут относиться к варварам. И вот, друзья, перед нами еще одна церковь, наряду со Смирной, для которой у нашего Господа нет слова осуждения или слова укора. Почему? Потому что она обратилась к Божьему Слову. И вот интересно, что две церкви, которые он не осудил, ну да, сами эти церкви исчезли, однако города, где они находились, все еще продолжают существовать. И раз уж мы говорим о Филадельфийской церкви, то следует отметить еще один интересный момент. Я хочу об этом сказать в заключении нашей сегодняшней беседы. Прежде всего, в самом этом городе сохранились остатки Византийской церкви. И это указывает, что христианская община в тех местах была активна до XIII века. Но тут возникает вопрос. А откуда же этот образ столпа или колонны, который мы находим в 12 стихе? «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Итак, вопрос. Откуда образ столпа или колонны? Об этом говорит в своем комментарии доктор Адамс. Дело в том, что на горе, рядом с древней Филадельфией, находился амфитеатр. Сам этот амфитеатр был разрушен. Остался лишь один столб, одна колонна. В тех регионах христиан особенно жестоко преследовали. Их убивали на протяжении веков. И сейчас никому не хочется об этом вспоминать. Но тогда, во времена апостола Иоанна и даже до XIII века, в Филадельфии, городе братской любви, а именно это и есть смысл слова «Филадельфия» – «братская любовь», хотя название это все-таки не из Библии происходит, мы с вами об этом поговорим еще в следующий раз. Так вот, в этом городе существовала очень сильная, активная миссионерская церковь. И эта церковь чтила Божие Слово. Так вот, когда амфитеатр был разрушен, столб сохранился, и долгое время он был напоминанием о той церкви, церкви, которая была светом, церкви, которая исполняла Божью волю, потому что познавала Бога через Божие Слово. Обращаясь к этой церкви, Господь говорит: «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Когда мы смотрим вокруг, мы оцениваем тот мир, в котором живем, мы оцениваем ту ситуацию, в которой мы находимся. На что мы больше обращаем внимание? На того, кто отворил перед нами дверь, или на тех, кто пытается эту дверь закрыть? Филадельфийская церковь обращала внимание на отворившего дверь. И все остальное тогда просто отступало, потому что церковь эта была сфокусирована на главном. Мы с вами продолжим разговор об этом в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.